Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». Меня зовут Николай Александров, а в гостях у меня сегодня Евгения Лавут, литератор, поэт, редактор, в частности, редактор интернет-портала «Слова вне себя», который совсем недавно появился, и о котором и пойдет у нас речь в первую очередь, наверное. Женя, привет.
Привет, рад тебя видеть.
Я тоже. Ты сейчас в Тбилиси, да?
Да.
Я понимаю, да? Как обстановка? Как прошли вчерашние манифестации? Заметно что-нибудь или нет?
Ну, там, где я живу, ничего не заметно. Все как обычно происходит. Такая нормальная городская жизнь. Но, конечно, заметно. Конечно, мы все волнуемся, переживаем за Грузию и посмотрим, что будет.
А что в воздухе? Какие настроения? Или это трудно считать вот сейчас?
Это трудно считать. Когда смотришь издалека, кажется, что весь город должен гудеть, что... Должно быть заметно, что что-то происходит, но на самом деле гораздо больше было заметно, что что-то происходит, когда Грузия играла в футбол.
Да, понятно. Ну да, действительно.
Надо сказать, что...
Говорят, более заметно даже, когда Наполи играет, не только там какой-то чемпионат Европы, а вот когда Наполи, все, поскольку главные герои там...
Конечно, было заметно, когда были вот эти масштабные протесты против закона об иноагентах, это, пожалуй, чувствовалось. Это чувствовалось даже в тех районах, которые были далеко от проспекта Руставели, была такая напряженность, а уж на Руставели тем более. И это действительно были масштабнейшие протесты. Сейчас мне даже немножко обидно, когда, так сказать, наши соотечественники... пишут о том, что, ну да, мы видели в 2012 году...
Вот-вот, нет ощущения этого дежавю, да, 2011-2012 года.
На самом деле тут все немножко по-другому, как мне кажется. И что очень важно, кроме протестов, то есть понятно, что протест перешел в немножко другую фазу. Если это были толпы людей, когда... люди пытались противостоять закону об иноагентах, это были действительно гораздо большее количество, чем, например, в Москве в 2011-2012 году, если мы сравним, какой процент от населения Тбилиси, например, составляют протестующие, это как если бы в Москве вышло как минимум 2 миллиона человек, это все-таки другой масштаб. Сейчас эта акция была менее многочисленной, но зато... гораздо более заметно, что оппозиция готовится к политической борьбе. Но про это, наверное, лучше буду рассказывать не я. Есть...
Да, я понимаю.
Да.
Я скорее о настроениях. Да? И, вот есть ощущение безнадежности или все-таки есть какой-то оптимизм и прочее? Почему я, собственно, 2011-2012 год? Вы, наверное, все почему вспоминают.
Оптимизма нет. Но я как-то верю в Грузию все равно. Я тут живу уже 2 года почти, и очень верю и люблю эту страну.
Ну что же, действительно, нам-то остается только верить, да, и сличать этот опыт с тем, который уже у нас существует. И прошло уже, тем более, ну что, практически уже 15 лет, да, ну, во всяком случае, 12-13. Жень, ну, Тбилиси, в общем, по самого разного рода сведениям, такой разнообразной жизнью живет. Понятно, что меня в большей степени интересует литературная жизнь, да, я знаю, что целый ряд клубов, центров, ну, книжный магазин, академия, например, я знаю. Я думаю, что этим не исчерпывается культурный Тбилиси.
Нет, этим совсем не исчерпывается культурный Тбилиси. Здесь есть, например, замечательный совершенно книжный, который называется «Аудитория». Это не только книжный, это такой центр, я бы сказала.
А я сказал «Академия», я «Аудиторию» имел в виду, извините. Да. И то, и другое, да.
«Аудитория». Есть еще магазин, который называется «On the same page», который немножко другой, он более себя, ну, как сказать, представляет как такой более изысканный, что ли, Там есть камин, французское вино, много книг на украинском. В общем, что-то здесь все время такое происходит. Аудитория, конечно, совершенно незаменима. Я ее для себя называю приходом, потому что действительно как такой приход диаспоры. То есть все крутится вокруг него. Вся культурная, социальная жизнь в значительной степени. Хотя есть много всего другого. Есть papers, есть реформ тбилисский, есть много разных точек. И что важно, что помимо этих точек есть очень много просто всякого неформального общения, и люди очень друг друга поддерживают, и не только в каких-то бытовых вещах, скажем так.
То есть русскоязычная диаспора достаточно активна? Или вовлечена не только русскоязычная диаспора, но это часть грузинского населения, которое по-русски говорит?
Нет, на самом деле русскоязычная диаспора активна, я бы сказала, внутри себя. Есть точечные, скажем так, контакты с грузинами. У кого-то есть грузинские друзья, к сожалению. Никаких совместных проектов с Грузией у нас сейчас нет, и я думаю, что по объективным причинам их быть не может, потому что те, с кем мы могли бы их строить, с кем вместе мы могли бы что-то придумывать, для них любая ассоциация с Россией, с русскими сейчас невозможна.
Ну, ты же все-таки эти два года не ограничивались твоей жизнью в Тбилиси, да? Я так понимаю, что ты все-таки поездила по разным местам, где также ощутимо русскоязычное присутствие. Можно ли как-нибудь с чем-то сравнивать, не знаю, с Францией, Германией?
Слушай, ну, везде по-разному. Мне кажется, мы сейчас потихонечку переходим к нашему проекту.
Да, конечно, да.
Да, потому что везде есть свои как бы локальные вайбы, скажем так. Угу. Везде есть специфика, есть какие-то определенные характеристики тех людей, которые, скажем так, застревают или остаются надолго по собственному выбору в тех или иных местах. Но при этом, чем дальше, тем очевиднее становится понятно, что это общее культурное поле. И мне кажется, недавняя ярмарка, книжная башня, которая прошла в Праге, это очень здорово показало, что...
А ты, кстати, была на ярмарке? Потому что я не был.
И мне кажется, что на самом деле эта ярмарка, на ней многие не были, потому что не ожидали, что она получится такой масштабной, на самом деле, репрезентативной и важной. Мы как раз, вот это был один из наших первых материалов, мы сделали опрос участников ярмарки, и практически все говорили, что, ну, во-первых, не ожидали такого резонанса, во-вторых, совершенно очевидно, что такие книжные ярмарки должны происходить и в других местах, и что на них будут приходить люди. И еще что мне показалось очень важным, что старые мигрантские издательства, которые существовали в таком спящем, что ли, режиме, сейчас задумываются о том, чтобы снова издавать.
Да, я слышал, очень многие об этом говорят. Более того, Тургеневская библиотека, которая в большей степени известна как некий центр, сейчас начинает функционировать в Париже, во Франции. А сейчас начинает функционировать и как издательство. И действительно происходит некоторое оживление. А хочется сразу тебя спросить, ну вот по твоим ощущениям, уже спрашиваю тебя как редактора, не только портала «Слова», у меня себя, но и как книжного редактора. Собственно, то, чему ярмарка посвящена, контакты между издательствами, вообще некоторые манифестации. Вот эти цели, с твоей точки зрения, выполнила пражская ярмарка или нет? Ведь, ну, на самом деле, все сталкиваются с этими трудностями. Приобретение прав, переводы зарубежных книг или, наоборот, переводы с русского на иностранные языки. Это, в общем, ну, ощутимо как некая проблема.
Ну, я там не была, я не знаю, что происходило в кулуарах ярмарки. Я думаю, я предполагаю, что практических целей, практических задач пока эта ярмарка не решила. Это первый пробный шар, что ли. Но постепенно, постепенно это совершенно очевидно, что начнет происходить. Не потому, что это такой wishful thinking или оптимизм. Мы видим и по другим каким-то признакам, да, что, ну, во-первых, мы видим, что издательства объединяются, что, например, что произошел, что создан проект 24, в котором объединились новое издательство Babel Books и Гипербореус, и кажется, это все, но тем не менее это очень важно. Это книги, которые будут издаваться одновременно в разных местах, в разных точках, ну, пока Европа, да, а потом посмотрим. Потом еще одна важная штука, как мне кажется, что многие уехавшие акторы, что ли, культурного процесса сейчас взялись за новые проекты. Мне кажется, очень важным в этом смысле открытие Babel Books Berlin и то, что Babel Books Berlin сейчас издает свою первую книжку. Как мы знаем, это книга, написанная Женей Беркович в Перми. А между тем, Наташа Смирнова уехала, мне кажется, в 2015 году.
Да. Наташа Смирнова, которая возглавляет Бабель в Берлине, я на всякий случай скажу. Да, ну и, собственно, это издательский проект, потому что, собственно, началось с тель-авивского Бабеля, который, в общем, уже теперь может позиционировать себя как ну, вполне себе состоявшееся издательство, да, и такая поддержка Берлина, ну, и не говоря уже о тех издательствах, которые совсем недавно появились, там Бабук, Видим Букс, Freedom Letters и так далее, и так далее. Да. Но давай в связи с этим как раз поговорим о портале «Слова вне себя». Начинался он как телеграм-канал. Я понимаю. Можешь ты рассказать, собственно, как возникла эта идея, да, и что сегодня можно на этом портале найти? Потому что на самом деле это чрезвычайно важная вещь. Вот мы говорили сейчас точечно о каких-то событиях, какие издательства появляются и прочее, прочее, но не менее важно понять, какие площадки где существуют. Вообще, собственно, что происходит, а происходит довольно много. Да? И вот этот некоторый дефицит или разрозненность информации, которая существовала до недавнего времени, да, она как будто требовала того, чтобы ее как-то объединить, аккумулировать, для того, чтобы был некий ресурс, в котором ты можешь многое для себя найти. Вот давай тогда, вот, собственно, об этом проекте более пристально, да, более внимательно поговорим.
Угу. На самом деле начинался этот проект не как телеграм-канал. Когда мы открыли телеграм-канал, мы начали уже делать сайт. Телеграм-канал был как бы таким способом внедрить, да, наше название, нашу повестку, то, о чем мы собираемся писать. И идея нашего портала в том как раз, несколько, на самом деле, несколько у нас задач. Во-первых, сейчас довольно мало площадок, на которых можно просто опубликовать рецензии на хорошие книжки, как ни странно. Фактически, кроме Горького и каких-то уже более узколитературных.
Ты имеешь в виду в данном случае российские СМИ, да?
Да.
Да. То есть, иными словами, человек, который живет в России, он ограничен уже в этих способах как бы и поиска информации, и самое главное, потребление информации.
Да, и мы хотели связать, то есть создать такую цепочку, чтобы человек, который живет в России или не в России, чтобы он мог прочитать про книжку, что-то понять про ее автора и понять, где эту книжку можно купить. Это важно. У нас на сайте есть ссылки на те книжные магазины в разных совершенно городах, где можно купить ту или иную книжку, изданную в России или в том издате, неважно. То есть это создание такого общего культурного поля, что ли. Сейчас много говорят о том, что между уехавшими и оставшимися пролегает какая-то пропасть, но...
Пропасти-то нет, на самом деле. Какая пропасть? Смешно, как бы все равно люди друг с другом общаются, говорят. Нет.
Друг с другом общаются, но, безусловно, какие-то вещи они смотрят по-разному. И в чем-то действительно взгляды, просто привычка даже смотреть на вещи, она немножечко, эти привычки становятся разными. Но как раз и важно... чтобы была какая-то площадка, где можно эти вещи обсуждать, где будет понятно, чем они разные, насколько они разные.
Ну, здесь нужно еще учитывать, конечно, что условия в результате оказываются разные. Да? И все-таки даже еще 2 года назад такого гонения... вот на эту гуманитарную книжную часть не было. Издатели чувствовали, ну, осторожно, но тем не менее свободно. Сейчас ситуация совершенно изменилась. И на самом деле запрещение книги может происходить по каким угодно причинам. И более того, ну, собственно, есть примеры. Да? Вот совсем недавно вышедший фокус Марии Степановой. Если вы посмотрите разные издания, это как раз часть такого проекта 24, Женя, о котором ты говорила, да, если сравнить то, как выглядят, собственно говоря, книги, вышедшие за рубежом, и в России эта разница бросит в глаза, потому что часть текста, причем с моей точки зрения абсолютно невинная, все равно понятно, о чем идет речь, в книге, которая выходит в России, которая доступна российскому читателю, там, значит, существуют строчки забрюленные, да, при том, что, в общем, никакой там, на самом деле, этой агрессии нет, потому что это в большей степени разговор о человеке, который переживает ситуацию войны. И тем не менее, вот такая осторожность присутствует. И эта разница становится ощутимой.
Да, не единственная книжка, в которой это сделано, и это на самом деле проблема, потому что получается, что консорциум издательств это отлично, но тем не менее, например, человек, который живет в Тбилиси, он купит книжку, изданную в России. И в результате, живя в Тбилиси, где он не чувствует, там, может быть, грузины чувствуют репрессии своего правительства, да, какое-то давление своего правительства. Мы давление своего правительства здесь не чувствуем впрямую. Мы можем читать все, что угодно, и говорить все, что угодно, но при этом книжка к нам попадает заблюренной.
Смешно, да.
Это как раз характерно. Это еще один признак того, еще одно свидетельство того, что не зря мы называем Тбилиси Касабланкой, потому что она как бы
там. Хорошо же, понятно, Жень, что вот и в этом смысле этот портал каким-то образом, то есть просто не каким-то, а вполне конкретным образом способствует вот этому объединению самых разных информационных потоков, да, и потому что, в общем, дает возможность хотя бы в рецензии увидеть то, что, не знаю, зачеркнуто или о чем умалчиваются, допустим, в русскоязычных изданиях. Но я так понимаю, что ведь не только... Иными словами, вот книжные новости — это одна из рубрик, да, или нет, или это все попадает в новости. Да, потому что, ну, вот если посмотреть на портал, новости, события, тексты, книги, вот, может быть, ты скажешь немножко, или лонгрид, еще одна рубрика существует. В чем, вот как устроен этот портал, каким образом им пользоваться, да, как инструмент?
Ну, нам более-менее все понятно, все видно, как им пользоваться, как инструментом, значит, события — это то, что происходит в разных местах. Для нас важно, что мы показываем, что одновременно происходит там, в Будве, в Тбилиси, в Вильнюсе. И мы понимаем, это в телеграм-канале тоже у нас выходит, и мы понимаем, что, наверное, человек, который живет в Тбилиси, он знает, что происходит, но тем не менее, когда он видит, что он не один, да, что что что-то происходит в русской диаспоре везде, что культурная жизнь не стоит на месте. Мне кажется, что это как-то поддерживает. Ну, информационная составляющая тоже, конечно, важна. У нас есть рубрика «Книги». В рубриках «Книги» просто можно посмотреть на обложку книги, посмотреть, где ее можно заказать, в каком книжном, где в мире ее можно заказать.
То есть это своего рода каталог такой виртуальный, да?
Да,
да,
угу. Да, который пополняется. Угу. Пополняем он сейчас не полный, безусловно, и он не может быть совсем полным. Да? У нас есть рубрика... Ильда, ну-ка тихо.
У нас есть... У нас слушатели, да-да. Как собак-то зовут, скажи, Жень, чтобы мы знали по именам.
Их зовут Хильда и Барсук.
Хильда и Барсук. Знакомые мне. Замечательно. Так.
Вот. У нас есть рубрика «Рецензия». Понятно, да? Это рецензия на книгу. У нас есть рубрика «Интервью». Пока у нас вышло интервью с Леной Панайловой, и по-моему, она очень много важных вещей сказала. И как раз такое интервью, наверное, не могло бы появиться на российской площадке. И такого рода тексты для нас очень важны, потому что у нас нет ограничений в том, как мы что называем. Mm-hmm. У нас было интервью с Яковом Плотцем, который сейчас выпустил книгу про «Там издат времен Холодной войны».
Угу. Ну, кстати, у Лены Фанеловой тоже же сборник вышел, да?
У сборника у Лены Фанеловой вышла билингва, она подробно говорит об этом интервью, в интервью, почему после 2008 года она выпускает только билингвы и не печатается в российских издательствах. Кстати, с интервью Якова Клоца была смешная история. Мы вроде бы все вычитали, какие-то там ошибки были пойманы на сайте и исправлены. После этого, примерно через неделю после того, как это интервью вышло, я смотрю на название и вижу, что там написано «Контрабандная литература в эпоху новой холодной войны». Эту опечатку никто не заметил, потому что, видимо, это совершенно не показалось.
Ну да, логично, действительно.
Контрабандная литература в эпоху новой холодной войны. В принципе, можно было бы сделать это под заголовком к нашему сайту, к нашему проекту. Вот. И на следующей неделе выйдет интервью с Ленор Гарали. Такого рода интервью, мне кажется, очень важными, потому что это история стратегий, осмысленной жизни, той ситуации, в которой мы все оказались.
Ну, еще существует лонгрид, да, который совершенно иначе относится... Да, соотносится с текстами и рецензиями, да, я так понимаю. Да,
ну, лонгрид это скорее просто некий неформат, который не относится ни к текстам. Да, есть еще, конечно, тексты. Я сейчас про тексты скажу.
Да.
Тексты — это любые художественные, там, не художественные тексты, просто из тех книг, про которые мы пишем.
То есть это просто уже отрывочки из книг или не обязательно из книг? Или то, что это может быть предпубликация?
Да-да-да, это может быть републикация, это могут быть новые тексты поэтов, которые не вошли еще ни в какие книги, а только что появились, они нам разрешили публиковать. Но, конечно, когда мы пишем про какую-то книгу, это рецензия, или это интервью, или то и другое, то мы тут же помещаем фрагменты из произведения, о котором мы пишем, или из книги, о которой мы пишем. Лонгрид — это рубрика могла бы называться там, не формат, это не рецензия, не интервью, не текст. Это, там будут авторские колонки. В рубрику «Лонгрид» отнесен обзор журнала первый, который у нас вышел. У нас вышел обзор нового номера журнала «Воздух». И тоже, кстати, характерная история с журналом «Воздух» произошла 2 года, он не выходил, и сейчас он начал выходить снова.
Да, довольно забавно, что именно журнал, посвященный поэзии, оказался первым журналом, который попал в обзор. Что с него, собственно, все начинается. Может быть, это, кстати, из-за того, что поэтические тексты за последние два года вышли самые разнообразные, и, в общем, к ним повышенное внимание. Что бы там ни говорили, как бы не относились по-разному к словам, что вот какой-то, если не взрыв, то, во всяком случае, ощущение того, что поэзия как-то совершенно иначе в эти два года о себе заявляет и говорит, но это действительно так. Мне кажется, что, в общем, и интерес к поэтическим книгам сегодня несколько больше, нежели был еще совсем недавно. Не знаю,
как вот. Можно ли его измерить в количестве, которые покупаются, но и, с другой стороны, тексты теперь живут не только в книгах. Книга — это такая, что ли, лицо, да. Чем много всего под обложкой.
Женя, а скажи, пожалуйста, а каким образом выбираются, книги, понятно, здесь более-менее ясно, существуют самого разного рейтинги, как внешние, так и внутренние, те, которые претендуют на объективность и абсолютно субъективные, да, и здесь, по крайней мере, мне самая проблема понятна. А если говорить, допустим, о событии, об общей панораме, гуманитарной, я так скажу, не обязательно книжной, литературной, а просто гуманитарной жизни, на какие события в первую очередь обращаешь внимание, и, может быть, даже поговорить в качестве некоторого анонса, что или ретроспекции, что тебе показалось важным за последнее время, хотя бы с того момента, как слова «вне себя» стали уже доступны в Телеграме и в интернете, и на что ты будешь обращать в ближайшее время внимание. О чем уже точно слова «вне себя» в ближайшее время напишутся.
Тут на самом деле побаливаются, что решили ответить на этот вопрос.
Заинтересовались.
Тут, во-первых, я должна сказать, что это не только я, нас трое. Это Никола Охотин, Федя Трощенко и я. И мы на самом деле на многое смотрим похожим образом, но мы как бы помогаем друг другу замечать важные вещи, о которых обязательно нужно сказать. Как мы это выбираем? Это, конечно, сам выбор довольно прост для нас, но объяснить, как он осуществляется, пожалуй, даже не так просто. То есть мы руководствуемся своими, наверное, представлениями о том, что такое хорошая литература, интересная литература, хорошо написанная, содержательная. Я прошу прощения у Сара за этот термин, да, и, конечно, независимый.
Да, событий литературных в последнее время много. Тут, безусловно, нужно назвать посмертный сборник Анатолия Наймана, который был найден в его бумагах уже в виде оформленного сборника. Это совершенно замечательные стихи. И очень хорошо написал об этом Лев Оборин. У нас на сайте есть эта рецензия. Конечно, я бы отметила фокус Марии Степановой, книгу стихотворений Михаила Айзенберга «Не трогай нас». Это совершенно замечательные стихи последних, наверное, двух лет Михаила Натановича. Они и невероятно читаются, и невероятно звучат. Мне повезло услышать их на его юбилейном вечере в ДК «Рассвет» прошлым летом. Это очень-очень сильные стихи. И вот сейчас выходит книга Льва Рубинштейна, к сожалению, тоже посмертная. Это его неоконченная проза и стихи последних лет. Книга называется «Тайный ход», и издает ее проект 24, о котором мы как раз и говорили.
Да, в связи, в частности, с Фоксом Марией Степановой. И мне кажется, что вот книга Льва Рубинштейна — это действительно такое событие, событие, безусловно. И относящееся к, вот, к тому, что мы недавно, собственно, переживали. И я думаю, что вообще это важный текст.
Да, немножко странно даже говорить о том, что действительно среди литературных событий последних, даже, скажем так, месяцев, столько посмертных. Извините, столько, что среди литературных событий последних месяцев столько посмертных изданий. Это...
Ну, просто, наверное, и в частности, потому что столько смертей. Вот мы с тобой говорим, Женя, у меня в голове одно из последних чудовищных абсолютно событий — это смерть Раисы Мардуховны Кирсановой, гибель ее, по сути дела, да, убийство Раисы Мардуховны Кирсановой, совершенно замечательного человека и автора фантастических совершенно книг, которые связаны не только с историей костюма, но и, я бы сказал так, функционирование одежды и костюма в культуре, в театре, в литературе, в частности. А некоторые книжки уже абсолютно хрестоматийны, вроде «Розовой Александрейки» и «Драдидамового платка». Это внимательное совершенно обращение к текстам XIX века. Так уж мы мартиролог даже на протяжении самого последнего времени, когда мы начинаем вести огромное количество имен. Так что с этим, к сожалению, ничего не поделать. Это как бы еще, ну то есть это реальность, еще одна сторона наших жизни и переживаний, которые постоянно с этим связаны. Уходят просто и поколения, и люди. Ну вот я упомянул Раису Кирсанову, можно было бы вспомнить, не знаю, Владимира Микушевича, да, который, в общем, такая серьезная величина и в поэзии, но и тем более уж в переводе. Да. Вот уже человек, за которым стоят целые корпусы классических текстов, начиная от переводов Рильке, Шекспира, средневекового рыцарского романа французского Кретена де Труа, да, чего только на самом деле Микушевич не переводил, да, или песен скорбных, книга скорбных песнопений Григора Наркоцы, один из переводов Владимира Микушевича. Это тоже на самом деле целая эпоха, которая вот у нас буквально на глазах уходит. И с этой точки зрения наше восприятие времени неотделимо вот от этих потерь и утрат. И уж кажется, что и со смерти Льва Семеновича Рубинштейна прошла целая эпоха уже как-то по-другому. Уже есть время после Рубинштейна, потому что действительно казалось, что непонятно, как вообще будет складываться жизнь. Да? Вот в этом смысле смерть Льва Семеновича, конечно, совершенно по-особенному переживала. Ну да, но вот это все к событиям и к книгам. И события связаны с книгами. Да. Жень, прости.
Извини. Кроме посмертных книг, еще одна такая, скажем, довольно новая история — это книги, написанные в тюрьме.
Угу.
И это еще одна книга, которая сейчас выходит, о которой мы будем писать, и отрывок из которой будет опубликован на сайте вскоре. Это первая книга «Бабель Букс Берлин». Книга Жени Беркович, написанная для ее детей в тюрьме.
Да. Да, это тоже такой жанр, который будет, видимо, если не развиваться, то, во всяком случае, с этим жанром мы будем сталкиваться. Совсем недавно я говорил с Андреем Пивоваровым, и он тоже, в общем, задумывается о написании такой книги, я так понимаю, что это будут скорее такие тюремные очерки. И его, собственно, опыт пребывания сначала в Краснодаре, да, затем уже в Карелии, в другой совершенно тюрьме. И вот возвращает нас к этому тюремному жанру, но у Жени Беркович немножко ведь все-таки это другое, да, можно сказать, что это детская книга, да, или книга...
Это детская книга, но взрослым тоже будет интересно. Вот. Это Женя Беркович, классическая Женя Беркович. Никто Женю Беркович у Жени Беркович не может отнять. Я не буду рассказывать о чем. Я считаю, что всем ее надо прочитать. Но да, она такая семейная, детская, подростковая книга, очень веселая. Что поразительно. Об этом написала Анна Наринская в Moscow Times. Она написала об этой книге очень хорошо. Что действительно Женя делает то, что, казалось бы, в первую очередь от нее не ожидается. То, что запрещено. Она смеется над всем, что ее окружает.
Жень, давай, может быть, уже там в завершении нашей беседы поговорим о некоторых событиях, которые вот мне тоже кажутся важными. Ну вот премия «Просветитель», которая будет вручаться уже, да, буквально через 3 недели, по сути дела. Это с одной стороны. С другой стороны, поскольку мы же все-таки думаем о некоторых связях, да, о том, что это событие, которое относится не только к диаспоре, но и, разумеется, может быть, даже и в первую очередь к России. Опубликованы списки финалистов премии Андрея Белого. Первый независимый российской премии с уже достаточно серьезной традицией, негосударственной и не денежной, между прочим, которая, несмотря ни на что, просуществовала. И глядя на имена, которые вошли вот в эти шорт-листы премии Андрея Белого, ну, в общем, кажется, что премия Андрея Белого подтвердила свой статус независимой, абсолютно самостоятельной премии, которая эту свою особенность и независимость подтверждает. Ну и премия «Просветитель». Будут ли об этом материалы, может быть, еще о чем-нибудь любопытном скажут слова вне себя в ближайшее время?
Конечно, об этом будут материалы, и мы будем писать о книгах из шорт-листа не потому, что они в шорт-листе премии, а потому, что это просто важные и хорошие книги. Дело в том, что, ну, мне кажется, да, премия «Просветитель», безусловно, очень важная премия, и она, пока она еще проходила в России, она была таким, что ли, ну, оплотом какой-то рациональной и независимой мысли, я бы так сказала. И премия Андрея Белого, судя, действительно, ты прав по выбору текстов вот этого года, тоже сохраняет свой независимый статус. И ни на что не оглядывается, кроме качества текстов. Тексты действительно выбраны очень качественными. Но как бы для нас премия, наверное, это скорее новостной повод, просто чтобы написать о хороших текстах. Мне кажется, да, что институт премий сейчас, вероятно, будет терять какое-то свое значение, потому что как бы система, в которой они функционируют, она не очень понятна. Нет, в общем-то, никаких больше иерархий, кроме горизонтального диалога. Премия все равно устанавливает некоторую шкалу, да, назначает каких-то лучших. сейчас какое-то такое удивительное время, когда сообщество пишущих и читающих людей настолько, с одной стороны, рассеяно, с другой стороны, по каким-то совсем другим принципам пересобирается, что, возможно, нужны либо другие премии, либо вовсе никаких не нужно. Нужна какая-то другая...
Понятно. Западным издателям об этом скажите, Женя. Учитывая, что российские авторы многие уже получили зарубежные премии, я думаю, они порадуются этому тезису.
Я сейчас говорю про российские премии, скорее. Западный мир пока еще стоит на своих глиняных ногах, и премии там имеют какое-то значение.
Глиняные ноги оптимистично прозвучат. Чудесно.
Писатель. Пусть российские писатели получат все западные премии, и как-то им станет полегче жить.
Ну, все-таки на самом деле премия, помимо, собственно, награждения или влияние на статус, репутацию, или совершенно условное размещение в некоторой абсолютно условной авторской иерархии, это, как всегда, на самом деле возможности для самих авторов, да, совершенно по-другому манифестировать себя и представлять свою книжку в самых разных аудиториях. Ну вот, например, тот же самый фокус Марии Степановой, благодаря, в частности, да, и благодаря, собственно, тому, что и сама Мария Степанова лауреат неоднократных премий, да, это еще и возможность, и благодаря разного рода грантовым поддержкам, это еще и возможность объездить достаточно большое количество самых разных мест. И, собственно говоря, сам фокус во многом как раз и посвящен именно этой жизни литератора за рубежом, который благодаря, в частности, премиям и грантовым поддержкам разъезжает по городам Европы и несет разумное, доброе, вечное самым разным людям. Вот.
Ну, хотелось бы, чтобы можно было нести разумное, доброе, вечное просто на крыльях разумного, доброго, вечного.
Ой, иллюзия, Женечка, иллюзия и утопия. К сожалению, иллюзия и утопия. Ну, да, наверное, в любом случае, конечно же, это событие, которое, с моей точки зрения, это важно хотя бы потому, что это привлекает внимание к самой книге. Да, потому что премия все-таки указывает на те книжки, которые, понятно, что выбраны субъективно, но тем не менее какая-то доля попадания существует, да, и внимание концентрируется.
Ну, например, премия Андрея Белого будет вручаться на ярмарке нонфикшн, насколько я понимаю. Mm-hmm, mm-hmm. Если мы говорим о том, что премия — это в том числе, да, ну вот какой была премия «Просветитель», как, и сейчас тоже только она происходит, вручение ее происходит не в Москве. В Москве это было всегда такое очень теплое, пестрое, какое-то напитывающее энергией собрание людей, работающих в разных областях знания, да. Если мы говорим про ярмарку нонфикшн, на самом деле... У меня есть большие сомнения в том, стоит ли на ярмарке нонфикшн проводить вообще что бы то ни было. Понимаешь, вот говорить о том, ну, я там не была последние годы, я слышала много рассказов людей, которые там были, туда ходили. И, наверное, если бы я была в Москве, я бы не пошла туда. И на вручение премии Андрея Белого, мне кажется, что сейчас не то время, когда можно находиться даже на одной площадке с некоторыми, скажем так, людьми, которые считают себя представителями литературного сообщества.
Но, с другой стороны, а какую площадку можно придумать для премии Андрея Белого? Какой выход?
На берегу Москва-реки.
Mm. Ну, может, это как раз было бы в духе. А почему, правда, наверное, не вы все-таки? Когда в лучах пурпурного заката стояли вы на берегу Невы, да? Поскольку премия петербургская же во многом, тогда на берегу Невы.
Нон-фикшн, поэтому...
Да-да-да.
Конечно.
Ну да, наверное, хотя иногда кажется, что хотя бы какие-то связи, вот за какие-то связи ну, важно и необходимо держаться. Премия «Просветитель» не случайно будет, собственно, проходить на самом деле одновременно и в Берлине, и в Москве. И в последний раз «Просветитель» пытался хотя бы в виртуальном пространстве соединить аудиторию самую разную, израильскую. Ну, если вспоминать самые разные церемонии, московскую и берлинскую. И несмотря на разного рода трудности, противоречия и действительно невозможность находиться иногда в одном пространстве с целым рядом представителей даже не политической, а гуманитарной мысли, тем не менее ощущение того, что люди, по крайней мере, думающие, если не так же, как ты, то во всяком случае созвучные к тебе, с тобой звучащие в некотором резонансе, и они в диссонансе, и в унисоне существуют как за пределами России, так и в ней самой, оно чрезвычайно важно. Мне так кажется, во всяком случае. Ну, чтобы просто надежды терять.
На этом настаиваем, потому что мы пишем и о книгах, выходящих в России, и о книгах, выходящих за рубежом, и авторы наши, те, кто пишут для нас тексты, находятся тоже везде. Но все-таки есть площадка нонфикшн, которая...
Да, к сожалению, ну да, изменилась. Ничего не поделаешь. Хотя, разумеется, наверное, многие из тех, кто сейчас в России, скажут, ну, хорошо, а где и как, и каким образом увидеть, во всяком случае, ту литературу? Нон-фикшн действительно была главной ярмаркой, и это точно совершенно главной, и едва ли не единственной в России на протяжении очень долгого времени, и, во всяком случае, стало, да, ну, до пандемии, так скажем. Да, это главный действительно международный книжный форум. И аналога так не существовало в России, несмотря на многочисленные, ну, в смысле, на целый ряд книжных ярмарок самых разнообразных. И да, слово «международный» в нынешней ситуации к ярмарке нонфикшн, так же, как и к любому другому книжному форуму в России, вряд ли будет подходить. Да, это уже не так. И это нет, уже...
Пусть будет, там будут корейские писатели, китайские писатели всякие.
Ну, да, наверное, в этом смысле международный, да, в этом смысле, конечно же... некая интернациональность, она будет присутствовать, безусловно. Но уж настолько ограничится состав этих участников, вот, как мы видели. Ну, если сравнивать с тем, что было, победнее. Все-таки выглядит победнее этот статус. Он скорее приближается... к московской осенней ярмарке, вот опять-таки до пандемических времен, по своему характеру и масштабу. Женя, в завершении нашей беседы, во-первых, еще раз я скажу, что портал «Слова вне себя», я его всем рекомендую, потому что ну, это действительно возможность, во-первых, найти нужную информацию, а во-вторых, который соединяет в себе ну, собственно, анонсы, информационность и аналитику, и мне кажется, это чрезвычайно важно, потому что, ну, ты стал говорить о том, что не так много осталось площадок в России, которые рецензируют, откликаются на что-то, да, но на самом деле и вообще, если уж так подумать, аналитического материала, серьезного взгляда, а не просто анонсов, рецензий и реакций на вышедшую книгу, есть ощущение, что не хватает. Так все-таки в завершение я хотел спросить уже о твоих собственно творческих планах. Есть они или нет? Или все занимает редакторская работа? И вот эту опцию автор и поэт ты как бы никак сейчас в себе не развиваешь?
Нет, я готовлю книжку. Готовлю книжку и надеюсь, что она будет часть из этой книжки. Подборка последних стихов выйдет в журнале «Пятая волна» в ближайшем. А книжка, ну, боюсь что-то говорить, потому что я ее, собственно, обещала перед началом войны, собиралась сдать в феврале 22 года, но как-то не получилось. Но на самом деле это может быть к лучшему, потому что дописалось что-то, в этом смысле к лучшему, да, что-то дописалось, и да, скоро будет книжка.
Будем ждать. И слова вне себя расскажут, они анонс дадут какой-нибудь?
Анонс дадут.
А название есть тоже или нет?
Нет. Названия пока нет. Я его придумал, но тоже поменял. Потом название будет.
Желаю тебе всяческих успехов, самых разных, творческих. И еще раз обращаю внимание на портал «Слова вне себя». Важное литературное и гуманитарное событие, как мне кажется. И дающее надежду. И самое главное, что это повод и материал для разного рода размышлений. Женя, спасибо. Счастливо.
Спасибо тебе.